Мы вспомним, на чем остановились. Десятая песня Шримад-Бхагаватам, глава 20. Сезон дождей и осень во Вриндаване. 24 текст прочту. Облака, гонимые ветром, благословляли всех живых существ, проливая на них потоки живительной влаги, совсем как благочестивые цари, которые по совету ученых-брахманов иногда раздают накопленные богатства подданным. Комментарий. Шрила Прабхупада пишет. В пору дождей тучи, гонимые ветром, приносят долгожданную влагу, которая кажется людям нектаром. Когда последователи вед, браманы, вдохновляют богатых людей, царей или состоятельных торговцев давать средства для больших жертвоприношений, такая раздача богатств тоже воспринимается как нектар. Четыре сословия человеческого общества – браманы, кшатри, вайши и шудры – должны жить в мире и сотрудничать друг с другом. Это возможно, если ими руководят браманы, которые хорошо знают веды, совершают жертвоприношения и справедливо распределяют богатство.
Это стих, предваряющий семь стихов, в которых будет рассказываться о Кришне, и заканчивающий эту часть описания внешних признаков осени, что вот опять там дожди, которые до этого там описывалось, размывали поля, и эти облака, подобное опять этим богатым людям, да, щедрым людям, которые проливают дожди. И Бхагаватам напоминает нам также в очередной раз, что в ведической культуре у всех были определенные роли. И был класс людей, которые работали на этих полях. Были те, кто были ответственны за это и сами, разрабатывали новые какие-то проекты, еще что-то, заботились о коровах. Если первые это шудры, вторые это вайши, скорее, занимающиеся торговлей, умеющие собственное какое-то дело. То есть три высших, да, варны, они отличались тем, что они независимы сами по себе. У них у всех было, у вайшев, у кшатриев, у браманов, свое собственное дело, им не нужно было говорить, что делать, они были готовы сами вступиться во что-то, их природа побуждала. Бхакти Пурна Махарадж как-то описывал. И я тоже вам с вами делился, что вот вайши, он всегда, он видит так мир, он будет зарабатывать деньги, он будет искать выгоду, он будет смотреть, как, что можно устроить, чтобы было всем благо и с этого тоже что-то получить. То есть он не может иначе. Он везде будет видеть все эти возможности. И он говорил, что многие какие-то люди, которые там обучились, например, экономике или там менеджменту, и потом работают в этих финансовых корпорациях, они на самом деле шудры. Потому что они учились и работают под чьим-то началом. Вайши — это те, кто там начали с торговли какими-то пирожками на улице и дошли до самого верха в конечном счете, у которых есть собственное дело. Причем им он именно говорил, что тот, кто торгует какой-нибудь, китайской ерундой на улице, он вайши, а тот, кто там замдиректора в какой-нибудь корпорации, он, скорее всего, шудра. Именно потому, что не собственное дело. Не он начал это. У него нет самостоятельности этого. И у него нет стремления свой бизнес открыть. Он может быть квалифицирован в каких-то степени, но это не является достаточным, характеристикой. И то же самое с кшатриями, то есть пандавы. Они же просили, дайте нам просто клочок земли, 5 деревень, чтобы править. Или как кто там, Юлий Цезарь сказал, что лучше быть там первым в деревне, чем вторым человеком в Риме. Это настроение кшатрия, что у него тоже должна быть своя какая-то сфера ответственности. Ему хочется чем-то управлять, что-то такое наладить. И у него есть эта сфера. И были браманы, которые изучали веды, и тоже они были свободны от всего. Они могли что-то сделать, если их просили, а могли не делать. Суть в том, что обычно именно они говорили, что всем делать. Тут рассказывается, что они говорили этим царям, куда ресурсы тратить, каким образом тратить. И у них просто спрашивали советов в каких-то случаях. Очень хорошая система была, чтобы были люди, у которых была склонность поклоняться Кришне, совершать эти жертвоприношения, поклоняться божествам или изучать Писание. Там в Гите описаны разные виды яги. что кто-то там жертвует материальной собственностью, кто-то жертвует, там, приносит там чувства на огонь контроля, чувств, тапасю совершает, брамачари, кто-то приносит свое сознание, ну, на огонь этого жертвоприношения ведического знания, изучая священные писания. И потом, разумеется, они делились этим каким-то пониманием, которое они обрели. И так как они, им не было ничего нужно, они не были привязаны, то они могли очень, ну как, ясно оценивать ситуацию объективно, потому что невозможно ситуацию оценить изнутри толком, чтобы что-то увидеть, какую-то систему, как она взаимодействует, что нужно всегда быть вовне. И они были брамны как раз вовне, немножко, всегда чуть-чуть отстраненные. И поэтому они могли руководить и говорить, что вот вдохновлять других. Кшатри они тоже вдохновляли вайшев жертвовать. Это тоже было, что Бхактивидипурн Махарадж объяснял, что вайши, если бы не было кшатриев, они бы бесконечно накапливали. Ну что и происходит в современном мире, что они накапливают, 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 накапливают лакшми. Потому что нет тех, кто скажет, что все забираем и раздаем, потому что нет смысла в этом. То есть кшатрии они руководили и ограничивали вайшев в их стремлении как бы к накоплению. И также брахманы. Изначально там была культура замечательная, если мы помним, как там в Кришнабуке и везде, что брахманы, если что-то просили, оно сразу же исполнялось. Кшатрии они были готовы исполнить все их желания. Ваманадев, например. Хотя он был маленьким мальчиком, Бали Махарадж тут же сказал, что проси все, что хочешь, и исполни твое желание. Или Джарасанха, когда к нему пришли пандавы, одетые в виде брахманов, то же самое сказал, я готов отдать вам все, даже мою жизнь. Это была такая ведическая культура, такова была дхарма. И они знали, почему они так действовали, что это благо конечное и абсолютное. И там интересно тоже, что все, разумеется, вот есть какие-то склонности, там говорится, как это, четыре вида, да, чакраварти. Ну, или, по крайней мере, три, я не помню, кто там шудры, могут ли у них это быть или нет. Но там говорилось, что вот как чакраварти, император всего мира, им могут считаться вайши, если они в конечном счете сумели с помощью торговли и всего остального выйти на самый верх, как бы стать самыми главными вайшами, подчинить себе всю экономику, все торговые связи, все остальные под их началом уже действуют. А кшатрии, которые для них это значило то же самое, что их защита, их, ну как, сфера влияния, она распространялась на весь мир, что они самые главные, самые первые. Для них это высшее достижение. Для брахманов это было, что они лучше всех знают Писание, что, потому что каждый занимался своим делом. Были те, кто управляли, были те, кто вкладывались. Они хотели этого. Их побуждала к этому внутренняя природа какие-то проекты делать. Поэтому они должны были это делать. И были те, кто это знали, как делать. Им было интересно. Не обязательно это изучать. Были разные типы брахманов. Были те, разумеется, кто просто совершали сами жертвоприношения и не изучали ничего. Были те, кто изучали веды до какой-то степени. Ну, в принципе, брахманы. Это были те, кто знали, шабда-браман. Либо пара-браман, либо шабда-браман. Но начиналось все с шабда-брамана, что есть ведические писания. Их, роль сводилась именно к тому, чтобы изучать их. Им много-то не нужно никогда было. Даже Госвами Махарадж, он когда-то цитировал Прабхупаду, что Прабхупада сказал, что если вот преданные просто, например, даже святое имя повторяют, я не помню, сколько он сказал, то ли два лакха, то ли один лакха, то, по-моему, два, что вы не должны с них ничего спрашивать, что они должны просто жить в храме, и вы должны их кормить. Разумеется, мы не требуем ничего такого, но просто хотя бы потому, что сложно найти преданных, которые готовы погрузиться в воспевание святых имен. То есть даже вот этот монастырь, то есть когда-то же была идея, что это вот Баджнананди, тут будут монастырь Баджнананди, но так оно, похоже, будет просто монастырь Ванапрастх Схарея, потому что, где я не видел еще Баджнананди, тех, кто действительно может погрузиться в это, во все. То есть, по факту, брахманическая квалификация для этого нужна, чтобы человек мог и просто изучать шастры, просто совершать ягью, и у него не было этого стремления, как, ну, вот, иногда видишь преданных, что они даже в любой ситуации все равно они думают, что вот успевание святых имен, не, это что-то, это не деятельность. Изучение шастр, ну, это тоже. Надо практически что-то делать. Вот там кирпичи потаскать, еще что-то построить, что-то помочь. Их одних оставишь, их природа будет побуждать. Что-то вот сделать руками, что-то сделать, ну, построить, что-то там отремонтировать, что-то еще. Потому что, ну, природа материальная сильная вещь. Понятно, что у нас должна быть брахманическая культура. То есть, опять-таки, есть эта природа, и она определяет сферу занятости определенную. В большей, меньшей степени. Причем, если она вот настолько яркая, то есть, как Прабхупада пишет, что если есть вот эта, ну, сильная склонность и соответствующие качества до какой-то степени, там присущи одной из варн, либо человек действительно хочет защищать дхарму, либо ему интересно писание, либо ему интересно, ну, вот это, все возможности использовать. Наладить все эти торговые связи, использовать ресурсы, которые есть в материальной природе, гармонию какую-то вот эту создать, все правильно сделать, ну и, соответственно, что-то получить с этого, как вайши думают. Если эти яркие склонности есть, тогда да, он может быть отнесен к одной из трех высших варн. Но Бхактивидипурна Махарадж говорил, что их всегда, в ведические времена, их было мало. Было мало настоящих вайшиев, было мало настоящих кшатриев, и брахманы были не так... Ну как, тоже часто встречались. В основном, основное население всех городов всегда были шудры. Те, кто помогали им, у которых тоже были какие-то склонности в разных направлениях, но у никого не было вот этой готовности самостоятельно что-то делать и достаточно стремления к этому. И сейчас оно не так сильно что-то поменялось на самом деле. Более того, так как нет правильного воспитания, оно еще больше может быть в эту сторону. Проявлены. И при этом ведическая культура, опять-таки, это была культура уважения. И дайви варнашам, это значит брахманическая культура, что сознание у всех брахманическое. Что когда они, ну, дайви, что значит? Что они знали о Верховном Господе и поклонялись ему. Поэтому, когда они приходили в храм, они все преданные. И там не было смысла, ну, различать, кто там, брахманы, вайши, шудры. Они все занимались брахманической деятельностью в этом отношении. А разница только в форме, ну, вот, занятий по зарабатыванию денег, иначе говоря. И тогда, да, тогда там правильным образом возникали эти отношения своеобразные. И понятно, у кого-то будет склонность к чему-то одному, и он будет действовать так, у кого-то к другому, он будет действовать иначе. И, в общем, это все то, что, я думаю, достаточно для того, чтобы перейти, наконец, к играм Кришны в этот осенний сезон.
Да, спасибо. Текст 25. Эвам ванам татвашиштам паквакаджура джамбумат гогопалар вриторантум сабалах правишадари. Когда в лесу Вриндавана, ожившим и похорошевшим после дождей, созрели финики и плоды джамбу, Господь Кришна вместе с Аши Баларамой, окруженный коровами и пастушками, отправился туда, чтобы наслаждаться его дарами. Текст 26. Денаво манда гаминья удхобарена буяса яюр бхагавата хута друтам притяснута станах. Коровы шли медленно, поскольку вымя их отяжелело от молока. Но когда Верховный Господь звал их, они мчались к нему, и от любви молоко сочилось из их вымени. Комментарий. Шрила Прабхупада пишет. Коровы, питаясь свежей травой, очень поздоровели, и вымя их наполнилось молоком. Когда Господь Кришна стал выкликать своих коров по именам, из любви они тотчас подходили к нему, и от радости у них из вымени текло молоко. Мы уже с вами проходили в главе с Денукасурой про эти плоды тал. Или... Тут, например, рассказывается про финики и джамбу, что леса были полны фруктами, и все мальчики-пастушки, они брали с собой из дома то, что им давали матеря, как такой узелки с пирожками, самосами, каким-то, что можно было унести с собой. И были описания уже в Шримад-Бхагаватам перед похищением телят и пастушков Брамой. было описание, как Кришна вместе с друзьями кушал, обедал. И описывались радостные игры, их которые были во Вриндауне. И здесь опять напоминание о том, что они приходят играть во Вриндаун. Кришна приходит, и он играет. Это Верховный Господь. И его вечное занятие — это играть со своими преданными, обмениваться любовью. И он обменивается любовью в этих двух стихах. В первом — с пастушками он отправляется туда. И второй стих — это с коровами. И когда говорится о коровах, то Говинда, Гопал, Гопал — тот, кто защищает, охраняет коров, любит коров. И нам здесь посчастливилось с вами вот сейчас на земле, вот кто выбрал момент или еще выберете момент, сходите туда к коровам. И они здесь настолько приручены к своим именам, которые дали им духовные имена, вот, что их можно позвать по этим именам, они начинают бежать. Вот. И очень сильно откликаются на ту любовь, которая, или какую-то нежность, которую вы хотите проявить к ним, они очень сильно откликаются. И две коровы уже полностью имеют молоко. И хотят отдать свою любовь. И на примере этого вот Нитянанда Раман рассказывал, что на примере служения коровам, забота о них, он учится вот этой теплоты сердца от них, от коров, и от того, что все можно отдавать. И это молоко — это как расаль, это как нектар любви. Вот. И в какой-то момент, вот сейчас читал, вспомнил, что Теркадамба, когда приезжал, кто был в Теркадамба? Сейчас буквально, я не знаю, может, 7 лет назад или сколько там появился этот Бабаджи интересный очень, как у Хари, как же его зовут? Господи, вылетело, не помнишь, как имя его? Хришикеш, да, Хришикеш. Хришикеш Баба. И с ним так интересно, то есть он постоянно одни и те же игры разыгрывает, одно и то же рассказывает, но с таким чувством, просто вот может каждый день и несколько раз в день одни и те же игры с одним и тем же чувством там и разыгрывает их, и там шутки вставляет там с мобильниками, там вот кричу, там вот это вот как с коровом. Что Кришна в Теркадамба, он останавливался иногда с коровами и доил коров. И это путь, когда Шримати Радхарани, она идет утром из Явата на Даграм готовить для Кришны. И она проходит этим путем. И там множество интересных игр. Одна из них — то, что молоко, когда доишь, то ты можешь направлять струйку, в принципе, куда угодно. Если кто-то видел, как это делается, то есть не из магазина просто молоко покупал, а просто хотя бы раз посмотрел, как доится корова, то можно понять эту лилу, когда Кришна сидит и делает вид, что он очень погружен в дойку коров и не обращает внимания на гопи, которые проходят. А перед этим Радхарани говорит Лалите, что, может быть, мы не пойдем туда, то есть через этих коров, и там пастушки сидят, давай обойдем. А Лалита говорит, да мы и так опаздываем готовить. А у нее, ну, то есть все хотят игр, все хотят, сейчас что-то произойдет. Тем более, как обойти Кришну, как, зачем? И Радхарани сама не хочет обходить, но спихивает это на свою подругу, решение. Потому что как, если я пойду, потом насмехаться будут, что ты же сама решила туда идти. А так можно будет сказать, что нет, это обвинить другого, что... Это вы так решили идти через этого черного мальчишку. И каждый раз эти игры разыгрываются, и каждый раз забывается, каждый раз все по-новому. То есть что опять Говинда, что опять Кришна выкинет? Он непредсказуемый. Какую опять игру сделает? Но самое очевидное, которое описывается Госвами, это вот пара игр, которые сейчас вспоминаю, это когда Шимати Радхарани все-таки они убирают. Хорошо, пройдем сейчас через них аккуратно, потому что мы спешим, надо готовить. И они идут, и Кришна делает вид, что он их не замечает, не дует. И они почему-то, то есть вот тропинка идет так, что проходит прямо рядом с коровой, под которой сидит Кришна, у которой. И когда они проходят, Кришна просто делает опыт на эту дойку, начинает делать, и прыскает молоком. Струи молока летят в гопи, все визжат, улыбаются, ну, делают вид одновременно грозный, на лице много всяких эмоций. Там, когда эта любовь проявляется, к тебе внимание проявил юноша, которого ты любишь, это просто необыкновенный взрыв эмоций. Там одновременно твоя сари как бы испачкана, но при этом такая любовь, это вот, ну, это... Ну, ты счастлив неимоверно от этого действия Кришны. И второе, это когда Шримати Радхарани идет, и Кришна все-таки не облил молоком. Кришна продолжает доить, как ничего не бывало. И что такое? Ничего не произошло. Ну как это так? Проходим мимо, и ничего. И она просто берет и мизинчиком так, как бы невзначай, откидывая шаль, ну чуть-чуть поправляя шаль, задевает жемчужное ожерелье. И ниточка рвется, а мы знаем, да? Да? Если что, Кришна говорит, я как нить, на которую, да, жемчуг это нанизан, не видно, но я все держу. Этот раз нить рвется, Шимати Радхарани одним мизинчиком может порвать. Тюх. И эти жемчужины, они все падают на землю, а она, ах, и начинает собирать, а Кришна бросает всю корову и тоже начинает ей помогать. И они рядом оказываются и могут увидеть друг друга, бросить взгляд этот мимолетный, оказаться рядом. Кришна говорит, я тебе помогу. Вот тут уже такая нежность, да, то есть не обидеть, там, как если пристает юноша к девушке, значит, любит. А тут у него, наоборот, нежность проявилась. Давай я тебе помогу. То есть неожиданно поворот опять событий. Потому что Кришна непредсказуем. Что он сделает в следующий момент, не ясно. Вот. И здесь описано, как Кришна звал коров. И вот этот Хришикеш Баба, он там в Таркадамбе, он озвучивает это. Харини, Ямуна, Калинди, Ганга. Зовет их по именам. И описывает, что коров у него очень много. Говорится, 900 тысяч коров. Но у Кришны есть мало. И он отсчитывает каждое стадо разных цветов. Или есть одно стадо, у которых Нарисимха-мукхи. То есть у них голова как у льва. Симха-мукхи. То есть коровы. Есть мриданга-мукхи. То есть коровы с головами, похожими на мридангу. Есть рыжие коровы. Есть белые коровы. Вот белые коровы, там одни из главных, это ганга. Ганга белая. Вот названия даются по этим. Есть желтые коровы, там харитаки, допустим. Есть черные коровы, это уже ямуна. То есть ямуна черная, и вот черных коров там предводитель такие, вожаки, ямуна. Вот есть пятнистые коровы. И вот в каждом стадии, вот их что-то объединяет общее этих коров, и у них есть вожаки свои. И Кришна выкликивает имена вожаков. И обычно вот здесь никогда с этим не сталкивался. Ну, думал, как это так? Ну, что, идет корова, идет, как они понимают, что нужно за ней идти. Ну, но у них тоже, оказывается, настолько развито вот это социум. А здесь рассказал Шукадев, вот где мы сейчас живем в монастыре. Ну, как в будущем монастыре. 4 коровы. И тут была одна корова. Ганга. И привезли сюда черную корову с пятнами, там дал ей имя Ямуна. И Ямуна решил, ну как, ну, тут одна корова, я вторая, значит, кто старше, кто... Оказывается, у них борьба идет за старшинство, кто вожак, кто будет вожак. И говорит, они дрались 2 месяца. И каждый раз Ямуна получал от Ганги, то есть вплоть до того, что та рогами уже полностью там так бомбила ее до крови. И в конце концов, через 2 месяца Ямуна сдалась. Ямуна сдалась. И теперь как происходит? Когда кто-то подходит, и если он зовет, «Эй, Ямуна, иди сюда», то она смотрит на Гангу, смотрит на ту корову. И если та встает такая неторопливо, ну, дает добро так, тогда Ямуна подходит. Если нет, тогда, если не дает добро, то черная корова не пойдет. То есть вожак не дал добро, и ты все, не пойдешь. И тут Нитьянандарама, он говорит, нарушил этот. Он говорит, не, Ямуна больше нравится. А его предупредили, нет, ты должен вожака тоже почесать, погладить, то есть, ну, уважить. Кажется, это, ну, может быть, только у быков. А вот матеря так интересно ведут себя, что такие индивидуальности. Он говорит, подошел, начал гладить ему, там что-то там все, и на вожака не обратил внимания. И вожак, она, Ганга, подошла, как дала ему, в больницу увезли. То есть... Открытая рана, вот, то есть, что такое, типа, еще и ему не досталось, не то, что она без спроса получила эту ласку, такое интересное, что живые и интересные, и Кришна их любит, потому что реально смотришь на этих коров, и как просто такая благодать нисходит, сатва гуна полнейшая. Шукадева рассказал, что коровы, они четко спят 4 часа, допустим, и у них ровно по расписанию все. Говорит, если ошибся по расписанию, как Прабхупада говорил, как служение божествам, чистота и пунктуальность, два принципа. И вот здесь пунктуальность тоже играет большую роль. Говорит, если не проспать никак, ты не можешь опоздать доить корову, достанется тогда. Она боднет, покажет, ты что вообще? Ну, то есть, ты что, не сатвагунчик, что ли? Ты что-то опустился. Вот, таким образом легче с коровами подняться в сатвагуну. Но это не предел, потому что у нас должно стоять именно на первом месте любовь к Кришне, и связано это быть все с Кришной. Поэтому, видите, преданные, как связали это все, дали имена коровам, такие, чтобы напоминало это. О Кришне. Другие имена я под вопросом, конечно, ну, буду держать. Насчет других имен. То есть надо более авторитетно подходить к этому процессу. Но здесь вот стих о том, что Кришна выкликал по именам. И в Говинда Лиламрите описаны нектарные имена коров. Вот. Где-то еще, я не помню, тоже очень много коров имен написано. Шиварама с вами тоже приводит в своей книге. И у него там в Венгрии, то есть все коровы, они названы такими ведическими именами красивыми.
Там, в этом предыдущем стихе, когда объяснялось, как Кришна входит в этот лес, там вообще это все... Похожая ситуация во многих главах описывается. Вот, в том числе 15-й, да, вы упоминали. Вот, и это как Шримад-Бхагаватам построен, как мы недавно с кем-то, с Атул Кришной или еще с кем-то общались, что вот эти писатели, там Лев Николаевич Толстой или другие, они что делали? Они брали какую-то, ну, какую-то крупицу мудрости, ну, вот, которая в Бхагавад-Гите может быть в одной из строчки изложена. В трех словах каких-нибудь. Вот, и они брали какую-нибудь эту крупицу, и чтобы передать ее, они создавали «Война и мир» в трех томах, там, и какие-то другие огромные произведения. Для чего? Чтобы подвести ум человека вот к этому моменту и всячески его подчеркнуть, выразить так, что он просто западет очень сильно, ну, в память и в сознание человека. Вот, и, ну, в какой-то степени Шримад Бхагаватам мы тоже можем видеть, он, Шукадева Госвами, он таким образом делает. Там, я помню, Маханит Махарадж, он когда рассказывал про вот это как раз он 29 главу из 10 песни Шримад Бхагаватам начал рассказывать, он перед тем, как к первому стиху перейти, где-то неделю, наверное, целую, каждый день, как бы вступление делал. Вот, и вот он там рассказывал много интересных вещей, что, что вот эти главные 5 глав 10-й песни Шримад Бхагаватам, они там полностью подходят аккуратно подходит под описание классической драмы, ну, или классического театрального представления. И там в этой классической драме там есть герои, героини, место и так далее, и тому подобное. Вот он там, по-моему, 11 или что-то там всяких таких критериев приводил. И потом показывал, как Шукадева Госвами, он, ну, вот идеальным образом. И там есть, естественно, Гопи Гита, которая есть произведение, как это самое, поэтическое очень. Вот, и Шримад Бхагаватам также создает, то есть мы до этого читали вот это очень большие, очень много, сколько там, около 20 стихов, да, было, описание этого осеннего леса Вриндавана. Для чего? Для того, чтобы наш ум, он вошел в эту, ну, в эту атмосферу, что происходит, ну, где действие происходит, какое действие происходит. И вот войдя в эту атмосферу, погрузившись в нее, действительно, то, ну, то, что будет главным, как Атула Кришна Прабху сказал, наконец-то мы пришли к этим 7 стихов, описывающих Кришну на самом деле, то это уже не будет просто Кришна, потому что Кришна просто вообще не бывает никогда. Кришна, он всегда в окружении своих преданных, и в данном случае Вриндаван, он также предстает как, ну, не только как обитель Всевышнего, но также как совершенно удивительное, ну, сознательное, не знаю, живое существо, не живое существо, но там используется это слово рантум по отношению к Кришне, оно очень много где используется. Рантум означает, что Кришна, он заходит в этот лес, Вриндаван, с единственной целью — наслаждаться. И более того, сам Вриндаван, этот лес, он так или иначе, ну, при содействии йога майи также, они создают это желание в Кришне наслаждаться. Вот это удивительная вещь, потому что вот всеми этими своими красотами лес Вриндаван, он зовет Кришну и побуждает его вступать в очень тесные и очень тесные интимные любовные отношения со своими преданными. Даже, опять-таки, это первый стих этой 29 главы, там тоже есть это слово рантум, Бхагавана Пи, да. Вот, и в этом нет, как бы, я помню, мы когда раньше начинали читать только источник вечного наслаждения, или даже Бхагавад Гиту, вот, и там, я помню, было такое чувство, Кришна там Бхагавад Гите говорит, я причина и суть всего, Матах Паратар Мняньят, нет ничего превыше меня, я источник всего. Я знаю прошлое, настоящее. Я думаю, ничего себе Кришна дает вообще, загибает. Ну, то есть я до этого там христианскую литературу читал много, и там везде такое смирение, там скромность и так далее. А тут Кришна говорит, я Верховный Господь. Я думаю, вот это да, ничего себе, как он вообще, как ему, ну, не стыдно, не скромно вообще какой-то совсем. Вот, ну и потом, ну да, ну потом, конечно, Шрила Прабхупада объясняет тоже почти на каждой странице, что, собственно, ну, для Господа в этом нет ничего, ну, как бы, ну, ничего зазорного.
Наоборот, он даже меньше говорит о себе.
Вот.
Даже понижает.
Да, да. А, и точно так же, я помню... Да, есть одна лекция, Индра Прабху читает из книги, которую мы так и не нашли, Сатул Кришны. Шри Кришна Паримамрита. Вот, называется. И он говорит, что то, что я сейчас прочитаю, ну, там была длинная лекция до этого, но в конце он решил почитать из книги. Вот, и он говорит, что то, что я сейчас прочитаю, это для тех, кто готов хотя бы как бы, ну, хотя бы в уме, хотя бы на, просто на, с помощью разума или на сознательном уровне принять право Кришны наслаждаться другими. Ну, то есть, и, ну, действительно, и потом он описывает всякие игры с Кришной, с его преданными там во Вриндаване, которые могут показаться довольно интимными. Но он снова и снова делает акцент на то, что ну, мы должны это понять, что у Кришны есть полное право, и только у него, собственно, есть это полное право, ну, наслаждаться. Вот, и здесь удивительная вещь, я не знаю, может быть, на такие разы меня поправят, но ну, вот это вот слово «рантум» и то, как лес Вриндаван побуждает, или как вот в первом стихе 29 главы, что вот это вот желание у него возникло, видя эту ночь во Вриндаване и луну, и эти не вовремя зацветшие цветы жасмина зимой, у него возникло это желание испытывать вот эту расу или вкус отношений с преданными. Вот, и наша-то задача как преданных, она, ну, собственно, даже не в том, чтобы, ну, может быть, доставить удовольствие Кришне, вот, но, как мы все знаем, и Гопи Бартур, Пада Камала, Эрдаса, Даса, Анудаса, вот, мы слуга, слуги, слуги, слуги Кришны, вот, и наша-то задача, она заключается в том, чтобы, ну, в том, чтобы способствовать, да, способствовать тому, чтобы ничто не препятствовало наслаждению Кришны, тому, чтобы это желание в нем, ну, возрастало и принимало различные формы, неожиданные повороты, удары судьбы.
Если посмотреть тоже дальше, тут будет описываться, конечно, Кришна в этих семи стихах, но оно, как ни странно, не прерывает описание осени. То есть глава называется «Описание осени в Вриндаване». А это тоже один из поэтических приемов, на самом деле, очень интересных, когда тот, что является главным, о чем должна идти речь, он как будто предстает на втором плане. Мы его помещаем назад и описываем как что-то второстепенное, потому что дальше там опять продолжится описание осени, и Кришна даже тут, он описывается, и не столько много акцент уделен, ну, его личности или ему самому, то описывается опять-таки, как он, окруженный там коровами, или вошел и там, наслаждался там этими плодами джамбу или финиками, или потом будет говориться, что там в пещерах, и описываются пещеры, или там цветы, или что вот, как коровы себя вели, что там происходило. Там раз за разом идет описание в, ну как, больше акцент идет на, как это выглядит внешне. Все остальное, что Кришну окружает. Чем на самого Кришну. И почему оно, ну, собственно, можно так сказать, что Кришна, он тоже всего лишь тут предстает как часть описания этого, хотя понятно, что он самый главный. Там, если помните, когда-то, в самом начале, по-моему, мы читали это описание из Говинда-лиламриты «Красоты осеннего сезона». И там есть это, там есть эти интересные стихи, что стих интересный, Дхам, Пуснан, Правриша, Ньям, Шриям, Там, Радан, Сампалин, Гитах, Кришна, Мекха, Хали, Чакшуш, Чартакан, Чаштхудинван, Вишвам, Синчати, Шалилам, Ритаек Свои. Что таким образом, украшая красоту этого осеннего сезона, облако Кришны, обнимаемое Шимати Радхарани, приносит наслаждение глазам Сакхи, подобных чатаки, которые пьют эту воду, нектару, которая падает с этого облака, и погружает всю Вселенную в блаженство своих удивительных игр. И там до этого описывалась как раз тоже красота этой осени, снова описывалось, ну там эти лягушки, которые ке-ка, ке-ка, ке-ка. Много лягушек. Потом они замолчат в следующую. Но тут они очень радуются дождям. И этих их звуки ке-ка, ке, значит, кто на санскрите. Кто помимо Кришны значим, кто помимо него украшает и является тем самым облаком, предстает во всей, ну как, удивительной красоте именно в этот сезон. Потому что там, если посмотреть комментарии, там вначале говорят, что все это описание, оно предназначено для того, чтобы создать эту атмосферу и напомнить нам об удивительных играх, которые ни в какой другой сезон не происходят, которые Кришна проводит именно в это время. Да, и Ка, значит, кто же... Ка, значит, собственно, это осенний сезон. Кто же предпочтет этот осенний сезон Кришне? То есть Кришна, разумеется, он самый важный, все остальное вокруг... И для него предназначено, он действительно наслаждается этим. Оно буквально все словари, они дают у этого ранту, слово, или как там, не ранту? Ранта, да, нет, там ранта, рантум и ранта, оно изначально рантавья. Это, ну, например, третье, ну или как там, тоже... Кришна, причастие, по сути дела. Оно значит то же самое, наслаждаться, играть, или буквально там в том значении, значит, чем наслаждаются, или с помощью чего играют. И он использовал всю эту красоту и именно особые какие-то особенности этого сезона. То есть, например, вот Ананда Варна Прабху рассказывал про Каданбу, про Тер Каданбу. И там говорится, это особенность именно осеннего сезона, что цветы там кетаки, ютхика и кадамбы начинают цвести. И эти деревья кадамбы, они предлагают эти огромные гирлянды из своих цветов Кришне. А их листья, густая листва создают вот, темный прекрас, ну, темноту в этих садах, которые... полон Вриндаван. Ютхика, на самом деле, тоже один из видов жасмина. Если до этого цвели малика, то... И они там тоже сравнивают с различными возрастами Кришны и его возлюбленных, что тут они становятся чуть старше, и все пчелы, говорится, они подкидают эти цветы малика, жасмины маленькой, и летят на ютхика. А из них Кришна делает себе ожерелье. И также кетаки, похоже, такие красные, красивые цветы. К сожалению, у меня нет сейчас тут возможности посмотреть. А Кришна использует их как гирлянды. О, не как гирлянды, а как короны и венки для себя. Что именно они. Ну и там будет тоже речь об этом, о том, что, собственно, сама красота этого сезона, там, например, эти плоды джамбу, которые упоминались, они для Кришны выглядят подобно локонам Шримати Радхарани. Что он видит вокруг только ее, а он действительно, ну как, эта осень напоминает ему о его наиболее близкой, преданной, наиболее дорогой, возлюбленной. А эти финики, о которых тоже была речь, я не видел, к сожалению, спелые финики, как они выглядят. Обычно все продают, ну, уже засушенные вот такие, которые прошли обработку. Там говорится, что напоминает пальчики именно, ну как, как, ну, вот, фаланги, да. Фаланги, или, ну да. Пальцы Шримати Радхарани.
Они на фотографиях, когда еще не созревшие совсем, они желтые такие красивые, и много-много их кучи такие висят на пальмах.
Хорошо, когда ты из Израиля привозили такие желтые, огромные, красивые финики, такие сладкие. Единственный раз, когда я видел желтые финики. Ну и моя мама говорила, что там в арабских странах там очень вкусные финики. Именно желтые тоже, что в России редко встретишь. Ну, вы видели где-нибудь, что желтые финики продавались? Вот уже.
Видели на пальму как-то.
На пальму, да. Знаю. Дальше, может?
27-й текст. Вано, ванаукасах прамудита, ванараджир мадучитах, джаладара гирирнадат, асанна дадарше гухах. В лесу Господь увидел веселых девушек лесного племени, деревья, источавшие сладкий сок, и горные водопады, по шуму которых можно было догадаться, что неподалеку находятся пещеры. Жительницы леса Вана Окасага. Ну, потом гопи назовут их пулиндами. Ну и разные есть племена. Тех, кто жил в Уринаме. Прабхупада тоже описывает, чем они занимались. Что они собирали мускус у оленей. Продавали его, это очень дорогое благоухающее средство. Его очень сложно достать. Это из пупка оленя. Они доставали разные, ну и засушивали плоды и продавали, торговались плодами и свежими, и такими, которые трудно достать. То есть жители города, они просто получали от них эти плоды. И также получали известия об играх Кришны через вот этих жителей лесных, которые смотрели на эти игры и радовались, сейчас были очень счастливы наблюдать эти игры, потому что описание Вриндавана, что там нет зависти тех, кто туда допущен. Какой бы то ни был племени, расы или животного происхождения, там просто нет зависти, когда там Кришна был. Поэтому все с радостью принимали участие в играх Кришны и с радостью описывали их, то есть пели песни. И любые птички даже поют, поэтому что удивительно, что даже те же пулинды, они пели песни просто про Кришну. И из этих песен, из этих рассказов жители Матхуры узнали о Кришне. Горные водопады, которые здесь описываются, кроме Гирираджа, во Вриндавне еще очень много гор было разных. То есть она сама по себе красивая, очень... обитель Господа, не только одна гора, как Нага говорится, о, один сын у Господа. Ну, как один сын? Как же один сын? Как многообразие, оно создает сладость и наслаждение. Поэтому Гирирадж, само слово Гирирадж, это царь гор. То есть среди каких гор? Среди всех гор. И горы были разные величины и разные... красоты. И Гирирадж Говардхан, он самый главный. И описывается там Кандара Кандамулам. То есть описание в следующей главе будет 21-й Вену Гите Гирираджа, что Кришна и Баларам, они когда ступали по Говардхану, то Говардхан чувствовал необычайную радость, экстаз. И он служил Кришне разными способами. И один из способов послужить Кришне — это создавать пещеры для Кришны. То есть живая гора, и она для удовольствия Кришны создает пещеры. Такой глубины и ширины, такие для разных игр. Одни для игр с пастушками, другие с пастушками. И в этих пещерах описывается, находил все необходимое для этих игр. И также водопады, которые падали с Говардхана, они были полны этой сладчайшей воды. И они создавали пруды на месте, когда они падали, они создавали в этом месте прудики, где пастушки резвились, плавали, прыгали, как лягушки, баловались и отдыхали после от знойного солнца. И потом входили в пещеры, чтобы там отдохнуть. Или спали под кроной деревьев тех же, кадамбовых или других.
Ну, собственно, описывается как раз... вначале, как они вошли в лес, и что там были эти фрукты, которыми они наслаждались. Потом, что коровы, опять-таки, окружавшие их из любви, что это тоже особенность именно сезона. Они увлажняли землю молоком, что очень много молока именно во время дождей, тогда как много свежей травы. И тут вот эти девушки радостные вокруг, и где-то там... пещеры неподалеку, хотя оба, ну вот, в версии BBT там говорится рядом пещера находится, в то время как оба из Ачарьев и Дживагасу Вишванати Кравартакур говорят, что не-не, они далеко были, это лишь казалось, что они были рядом, потому что эхо доносилось, как будто они рядом, а так они были далеко и даже были покрыты там травой зеленой, заросли, так как много травы, их не видно даже было, где они там. И там следующий стих будет говориться, как там Кришна забирался туда, что там происходило. Почему было? А, да, тут мед капал с деревьев, ну или сладкий сок, или они более точно говорят, как мед. Ачарьи, и там тоже в описании осени говорится, что эти потоки этого сока или меда из деревьев, они напоминали те же самые, ну как... проливные дожди, невероятное количество отовсюду струилось, и поэтому были пчелы, И они создавали эти густые темные облака. В этот период, что пчел было тоже, ну, которые этот мед производили, которые, соответственно, и вкушали его, очень-очень много. И Кришна, ну просто оно, опять-таки, это с одной стороны описание красоты осени, а с другой стороны, сам Кришна сравнивается с этим сезоном. Ну, потому что говорится, что вот осень, она только вот один момент приносит это облегчение всем, а Кришна со всеми теми же качествами, что исполненный струящегося нектара и сам похожий на это темное облако, он всегда во все шесть сезонов радует всех обитателей Вриндавана.
Тут водопады на санскрите Джаладарх. Джаладарх — это также и туча. Джаладара. Дара — держать, джал — вода. То, что держит воду. И обычно это ну, перевод — это вот как туча. Ну и вот насколько помню, что Джаладара. И когда Кришна игровым баловался, в игровые слова там со Шримати Радхарани, то часто используется это слово «дара», «дара», «дара». Даже когда он хочет попугаев научить.
Значит, именно ручей, поток или... Нет, не значит держать, это значит именно, ну как, речка, что-то такое. Сейчас посмотрим, как там.
Тут второе... А, да, тут и первое, и второе длинное. Дарага. Дарага.
Там просто вспомнил в 35 главе 10 песни. Там есть этот стих про деревья. Очень тоже хороший. Ваналата старого атмани вишну. Эти деревья и лианы, похоже, что у них там Кришна внутри прячется, в их сердце. Вот. И каковы признаки того, что он там находится? Вянджянтяга пушпа палад яга. Потому что их ветви, они полны плодов и цветов. И это знак того, что Кришна находится в них. Вот. И праната бара витапа маду дарага. Праната дара витапа означает, что они, эти ветви, полные цветов и плодов, склоняют к стопам Кришны. Вот. И Маду Дхарага, да, как в этом стихе мы сейчас читали, там тоже Маду, как там?
Маду
Чьютах. Что они источали вот этот вот мед. А, буквально, ну, он буквально сочился, или торренс, это означает потоки, да? Ну, то есть они источали вот этот вот мед. Према хришта наво вришухсма, и, ну, волосы на их теле встали дыбом. Вот, и там комментаторы очень интересно, ну, рассказывают. Они говорят, что на самом деле эти деревья склонили свои ветви не из-за того, что у них они были полны фруктами и цветами. Вот, а это знак глубинного чувства смирения и, ну, такого восторга перед Кришной. Вот, и вот этот, вообще эта аналогия, то есть там объясняется аналогия вот этих деревья, это как преданные. И не объясняют, что хотя преданные осведомлены во всех областях, ну, там, ведического знания, вот, они все обладают всеми возвышенными, удивительными качествами, но при этом они всегда пытаются скрыть свою преданность Кришне и свои качества, и поэтому всегда скромны и застенчивы преданные. Но с ними происходит метаморфоза, когда они слышат звуки святых имен. Когда они слышат святые имена, то преданные они не могут задержать своих чувств. Вот, и тогда они начинают маду дарага, у них из глаз начинают сочиться слезы, и волосы на теле встают дыбом. Интересно, просто вспомнил стих хорошо. К тому же эти пулинди, которые упоминались также в этом стихе, то есть это аборигены, да, это какие-то, как это называется, нецивилизованные жители леса. Вот. А, кстати, интересно, может быть, я сегодня найду в интернет, пойду там, там у Мадхавананды бывшего. Не нашего, а другого. У него там был этот сайт, и он там выставлял фотографии пастухов Вриндавана. нынешних. Видел кто-нибудь, нет? Там красивый сайт у него всякий. И там было где-то 3-4 фотографии настоящих пастухов Вриндавана. А? Ну, там один был. Вот, и... Ну, очень интересно. Вот я сразу вспомнил, когда об аборигенах или о изначальных жителях леса речь зашла. Вот, и это, ну, необразованные женщины в данном случае. Но удивительный тот факт, что Анандварна Прабху вспомнил, что от них, ну, наверное, не только от них, но от них в том числе жители Матхуры узнали о Кришне. И что случилось, когда они услышали о Кришне от них? В их сердце родилось очень сильное желание встретиться с Кришной, да, вот эта пурва-рага возникла в их сердце. И точно так же, если мне не изменяет память, эти жены браманов, когда Кришна, когда пастушки пришли просить для Кришны с Баларамой обед, вот, и как только они услышали имя Кришны, ну, сначала они к браманам пришли, и браманы проболчали в ответ. А потом мальчики, ну, Кришна им сказал: вы идите к женам и скажите мое имя. И как только они назвали, пастушки назвали имя Кришны и Рамы, то эти женщины, они вообще, жены браманов, они вообще, ну, полностью потеряли сознание, ну, как не сознание. То есть они не могли ни говорить, не могли не понять, что происходит, как отреагировать и где они находятся. И оцепенение, да, произошло. И мальчики-пастушки подумали: ну вот, опять... То есть, а они вроде бы уже как бы собрались, то есть, да-да, мы вас накормим, уже там начали собирать, и вдруг мы сказали имя Кришны, и что нам теперь делать? Они тут встали, посреди дороги стоят, ни на что не реагируют. Вот, и там тоже объясняется, то есть, как такого положения достигли жены браманов, и тоже объясняется, что они слышали о Кришне от кого? Именно от Пулинди, от этих... Ну, от этих необразованных, совершенно, ну, наполовину фактически диких, несдержанных, грубых обитателей леса. Вот, и, ну, то есть это очень важно, потому что... Да, и, ну, и даже, ну, больше, то есть даже вот это вот очень сильное желание или... Как это называется? Лолем, да, или... ну, оно может прийти из сердца в сердце, и квалификация к этому, ну, совершенно не какие-то внешние вещи, как то образование или положение в обществе. Вот. Может быть... да, ладно. Может быть, Мадхава Махарадж скоро заедет к нам? Все-таки вы написали, нет? Вот, но я когда первый раз с ним ездил в Украине, и вот пару месяцев я с ним отъездил, как, ну, помню, слуга. И потом мы приехали на... А я тогда находился в процессе выбора духовного учителя, еще не знал, кто он. Вот. И я очень медитировал на Мадхава Махараджа тоже. Вот, и я ездил и был вообще в таком восторге. Мы там хохотали каждый день вообще до колика в животе. Ну, там, ну... что Махарадж, он такой очень живой. Вот. И потом мы, когда приехали на фестиваль в украинский, вот, и там гуру Махарадж, Госвами Махарадж давал лекции, вот, и я тоже ходил на лекции. И он мне тоже очень нравился. Вот. Я, значит, приходил на лекции, там большие длинные лекции были интересные. И потом уходил снова к Мадхава Махараджу. И у меня такая, это самая была четкая, как это, разница такая сильная была. Потому что, с одной стороны, это, ну, сливки аристократичного общества в лице Госвами Махараджа, который весь такой, ну, утонченный, ну, как сказать, манерный, я не знаю, можно так сказать или нет, ну, то есть образованный, интеллигентный. И с другой стороны, совершенно абсолютно, ну, Авадут сумасшедший, вот, ну, можно сказать, грубый, не это самое, невоспитанный абсолютно, вот, Мадхава Махарадж. Но, ну, то есть, я так, ну, наслаждался этим контрастом очень сильно, потому что суть я очень четко чувствовал, как и через одного, и через другого, ну, в сердце переходит очень, очень нечто очень важное, то, что мы действительно ищем, а именно какой-то интерес к Кришне или, ну, интерес вообще к духовной жизни. Вот, и я вот тогда очень сильно это запомнил, что, ну, внешние качества, они совершенно не влияют на это.
Не то, что они были совсем уж грубыми или неочёсанными. Если кто помнит, когда-то, когда мы разбирали историю про Ламбасуры, там был такой момент, что про пулиндов, откуда они там взялись. Ну, я уверен, что все забыли, да? Ну, то есть, что... Так или иначе, были эти горцы в этих горах Виндхи знаменитых, ну, грабили всех. На них царь местный напал, стал сражаться, и они, теснимые его армией, обратились к Камсе, царю Яванов, там, как говорилось. И он послал Праламбу, и просто увидев его, там все разбежались. И тот забрал как раз их дочерей, Пулинди, в Матхуру, в округ Матхуры. И те поселились там на Камагире, что как раз и значит, ну, что там были разные горы. И в частности там упоминается в этой Гарга-самхите, где рассказываются все эти интересные дополнительные истории, что они были одни из тех ванари, или лесных жителей, или жительниц, которые получили тоже благословение Господа Рамачандры в прошлом. Когда он по лесам странствовал, он тоже встречал много лесных всяких, да, жительниц, и они хотели очень тоже стать его женами, но он говорил, не-не, в будущем. В будущем вы сможете, когда я приду, вы получите определенное рождение, вы сможете со мной общаться. Сейчас я не могу. И там просто описывается, что они были очень-очень красивыми. И там, да, они влюбились в Кришну, и, говорится, они не желали ничего для себя, никаких мистических совершенств, ни освобождения, ни положения там Брамы или Индры. Они хотели только пыли с лотосных стоп Господа. И там говорится, что это только тот истинный преданный, который не хочет ничего, помимо пыли с лотосных стоп Кришны. Так вот, про них говорится, что просто они были очень красивыми и превосходили своей красотой всех известных богинь удачи. И славой, красотой и славой. То есть, не, ну, по сравнению с Гопи, да, в Гопи там часто есть всякие шутки, где они говорят, что Кришна, иди там, иди к ним, там вот Бринги, предводительница этих пулинд, вот обнимайся с ней, она очень там...
Губа ее там...
Ну да, у нее, посмотри, какие губы, посмотри, какие груди, вот она готова с тобой играть, мы-то тут при чем? Так вот, но они, может... Гопи уступали, но так они были тоже, ну как, очень красивыми.
Шримад Бхагаватам ки джай.
Джай.